Однако высоко в горах случилось немыслимое. Солдаты, с дюжину человек, заметили снизу устье пещеры и поднялись посмотреть, нельзя ли в ней укрыться от ветра. Кости в изобилии, раскиданные у входа, должны были насторожить их. Но они прошли дальше и потревожили дракона. Убив 16 человек и наградив с полсотни ожогами, разозленный бурый змей перелетел еще выше в горы, а на спине у него сидела какая-то оборванка. Так последний раз мелькнули в истории Вестероса бараний вор и крапива, хотя горные племена до сих пор рассказывают об огненной колдунье, жившей в потаенной долине вдали от дорог и селений. Ей будто бы поклонялся один из самых свирепых кланов. Юноши перед посвящением в мужчины несли ей дары и возвращались обожженные в знак того, что посетили драконью женщину в ее логове. Встреча с драконом оказалось не последним испытанием для людей сира Роберта. Дойдя до кровавых ворот, войско потеряло около трети от холода, голода и боев с одичалами. Погиб и сам сир Роберт Рован, его раздавил валун, который дикари сбросили с высоты на колонну. Командование над войском принял Бенджикет Блэквуд. До его совершеннолетия оставалось еще полгода. Но военным опытом юный лорд не уступал мужам вчетверо его старше. У входа в долину солдаты досыта поели и обогрелись, но сир Джоффри Аррен, рыцарь кровавых ворот и признанный наследник леди Джейны, сразу понял, что после такого перехода для боя они непригодны и будут ему не помощью, а обузой. В ту же пору, на 1000 лиг южнее, лесенийская весна потерпела еще один сокрушительный удар. В Лисе и Солнечном копье почти одновременно умерли Лиссандра Великолепный и его брат Дразенко. Оба Рогара, разделенные узким морем, скончались при подозрительных обстоятельствах. Первым погиб Дразенко, подавившись куском ветчины. А роскошная барка Лиссандра затонула с ним вместе, возвращаясь во дворец из душистого сада. В злосчастное совпадение верили лишь немногие. Большинство видели во всем этом заговор против дома Рогары. Обе смерти приписывали безликим из Браавоса, лучшим наемным убийцам на свете. Но если виновниками в самом деле были безликие, то кто же их нанял? В числе заказчиков называли Браавосский железный банк, Архона Тирашийского, Рокалио Риндона и целый сон лесенийских магистров, недовольных бархатной тиранией Лиссандры. Кое-кто предполагал даже, что Лиссандру убрали с дороги родные дети. Законных у него было 9, 6 сыновей и 3 дочери, бастардов 16. Так или иначе, с братьями разделались очень искусно, придав обеим смертям видимость несчастного случая. Ни одна из должностей Лиссандра наследственной не считалась. Его обглоданный крабами труп еще не успели извлечь из моря, как враги верховного магистра начали бороться за них с былыми друзьями. Верно говорят, что лесенийцы воюют не оружием, а заговорами и ядами. Весь остаток того кровавого года магистры и магнаты Лиса кружились в смертельном танце, где верх одерживали то одни, то другие. Побежденные часто прощались и с самой жизнью. Таррео Хаэн, заняв желанный пост верховного магистра, дал пир, на коем был отравлен, с женой, любовницей, дочерьми. Одна из них явилась на бал девичьего дня в скандальном прозрачном платье братьями, сестрами и несколькими сторонниками. Сильварио Пендеериса ударили в глаз кинжалом, когда он выходил из храма торговли. Брата его Перено удавила рабыня из перинного дома. Маршала Морео Дагариона убили свои же гвардейцы. Матена Ортиса, большого почитателя богини Пантеры, растерзала собственная дикая кошка, чью клетку почему-то забыли запереть на ночь. Должностей Лиссандра и его дети унаследовать не могли. Но все же наследство им досталось немалое. Дворец отошел его дочери Лиссаре, корабли сыну Драка, бордель сыну Фреда, а библиотека дочери Марри. Состояние его, хранящееся в банке Рагаре, было поделено между всеми отпрысками. Даже бастарды получили свою долю, хоть она была и меньше той, что полагалось законно рожденным детям. Сам банк возглавил старший сын Лиссара, о котором справедливо говорили, что он восто крат честолюбивее отца, но и вполовину не так умен. Лиссара Рагаре хотел править лисом, но для того, чтобы, подобно Лиссандра, десятилетиями приумножать свою власть и богатство, ему не доставало ни хитрости, ни терпения. Видя, как его соперники погибают один за другим, он прежде всего позаботился о собственной безопасности и приобрел у рабовладельцев Астапора 1000 безупречных. Эти воины-евнухи считались лучшими пешими солдатами в мире, а кроме того были приучены к беспрекословному повиновению, и хозяин мог не бояться бунта или измены. Защитив себя, Лиссара позаботился о том, чтобы его избрали маршалом. Он завоевал симпатии простого люда, устраивая богатые празднества, и заручился поддержкой магистров, раздавая невиданные дотоле взятки. Быстро растратив свое личное состояние, он начал брать золото из банка для того, чтобы устроить короткую победоносную войну с Тирошем или Миром, как он сказал позже. Вся слава вместе с должностью верховного магистра досталась бы маршалу, то есть ему. А разграбив неприятельский город, он восполнил бы взятые из банка и стал первым богачом Лиса. План этот был весьма глуп, и скоро все пошло наперекосяк. По легенде, первые слухи о несостоятельности банка Рагаре пустили люди, нанятые железным банком Бравоса. Однако откуда бы ни пошли слухи, скоро об этом заговорил весь Лис. Городские магистры и крупные торговцы начали требовать возврата своих вкладов. Сначала их было немного, но число недовольных росло, и скоро золото стало утекать из сокровищницы Лиссара рекой. А затем эта река пересохла. К тому времени самого Лиссара и след простыл. Видя, что его ждет крах, он бежал из Лиса под покровом ночи, прихватив с собой 3 рабынь-наложниц, 6 слуг, 1000 безупречных и бросив жену, дочерей и дворец. Это встревожило городских магистров настолько, что они немедленно захватили банк Рагаре и нашли его хранилище полностью опустошенным. Последующее за этим падение дома Рагаре было быстрым и безжалостным. Братья и сестры Лиссара заявили, что не причастны к разграблению банка, но многие сомневались в их невиновности. Драко Рагаре сбежал в Валантис на одной из своих галей, а его сестра Марра, переодевшись мужчиной, попросила убежище в храме Индроса. Однако всех остальных, включая бастардов, схватили и предали суду. На восклицание Лиссары Рагаре «Но я же не знала» магистр Тигара Маракас ответил: «А следовало бы знать», и толпа яростно взревела, соглашаясь с ним. Лиссара разорил половину города. Причиненный им ущерб не ограничился одним лисом. Как только вести о падении дома Рагаре достигли Вестероса, купцы и лорды смекнули, что вверенные им Рагаре деньги потеряны. Мореда Рагаре, не теряя времени, передал командование Алену Дубовому Кулаку и отплыл в Бравос. Лотто Рагаре при попытке бежать из Королевской гавани был взят под стражу Лукасом Лейгудом и его золотыми плащами. Железный трон конфисковал его письма, счетные книги и все золото с серебром, оставшееся в подвалах банка на вершине холма Весеньи. Сир Марстон Уотерс с двумя своими гвардейцами и полусотней стражников между тем штурмовал русалку. Посетителей выгнали на улицу, не дав им одеться. Среди них, по его собственному признанию, был и грипп. А лорда Рогерио, окруженного чистоколом копий, увели под улюлюканье толпы. В Красном замке обоих братьев заточили в башне Десницы. От подземелья их на время спасло родство с женой принца Визериса. После гибели сира Корвина в долине регентов осталось лишь двое — лорд Рован и великий мейстер Манкин. Поначалу все полагали, что взять братьев Рогара под стражу велел Десница. Однако такое мнение бытовало недолго, ибо в тот же вечер лорд Рован присоединился к обоим узникам, причем персты, долженствовавшие его защищать, и пальцем не шевельнули. Когда сир Мервин Флауэрс вошел в зал совета, чтобы взять его милость под стражу, Тессарио Тигр приказал своим людям не вмешиваться. Сопротивление оказал лишь оруженосец лорда Рована, но его быстро скрутили. «Смилуйтесь над ним!» — взмолился лорд Тадеуш. Парнишку пощадили, но Флауэрс отрезал ему ухо со словами: «Впредь тебе наука не перечь королевской гвардии». Тремя предателями, брошенными в темницу и ожидающими суда, список не ограничился. Под стражу также взяли трех кузенов лорда Рована, одного из его племянников и пару дюжин конюхов, слуг и рыцарей, состоявших у него на службе. Все они сдались без боя, захваченные врасплох. Но когда сир Амари Пек с дюжиной латников пришел к крепости Мейгора, на разводном мосту их встретил сам Визерис Таргариен с боевым топором в руках. Принцу было всего 13, да и сложение он был тщедушного, — рассказывал Грип. Не знаю, смог бы он поднять столь тяжелый топор, не говоря уж о том, чтобы кого-нибудь зарубить. — Если вы пришли за моей супругой, ступайте прочь, — сказал юный принц, — ибо пока я дышу, я не дам вам пройти. Сир Амари нашел заявление скорее забавным, нежели устрашающим. «Вашу супругу требуется допросить в связи с изменой ее братьев», — ответил он. «Кто отдал такой приказ?» — осведомился принц. «Десница». «Лорд Рован?» «Лорд Рован смещен, и новым десницей стал сир Марстон Уотерс».